Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. О программе этого часа. На днях пришла печальная весть о кончине протоиерея Михаила Овчинникова, клирика Крымской епархии, автора широко известных книг «Между жизнью и смертью», «Терновый венец болезни», «Опыт преодоления рака». В свое время отец Михаил и матушка Людмила побывали в нашей студии и записали цикл программ, который мы не раз повторяли, но, я думаю, будет уместно сегодня еще раз услышать голос новопреставленного протоиерея Михаила Овчинникова. Во второй половине часа в радиоцикле «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым выйдет в эфир вторая беседа о повести временных лет.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
С хиеромонаха Рафаила, с хиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Тамары со сродниками, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, отрока Иоанна, Марины, болящей Ольги. На днях пришла печальная весть о кончине протоиерея Михаила Овчинникова, клирика Крымской епархии, автора широко известных книг «Между жизнью и смертью», «Терновый венец болезни», «Опыт преодоления рака». В свое время отец Михаил и матушка Людмила побывали в нашей студии и записали цикл программ, который мы не раз повторяли, но, я думаю, будет уместно сегодня еще раз услышать голос новопреставленного протоиерея Михаила Овчинникова. Мы часто повторяем эти слова по свидетельству евангелиста Матфея, сказанные Господом двум слепцам в ответ на их молитвенное прошение «По вере вашей да будет вам», и отверзлись их очи, потому что кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, наставляет святитель Феофан Затворник. Повторяем мы эти дивные слова часто, и вроде веруем, и в чудо исцеления, и в свое доверие Богу. А случается беда, недуг именно с нами. И тут-то в ней и проявляется часто истинность нашей веры. Это-то обстоятельство и имели мы в виду с моим собеседником, клириком Крымской епархии, протоиереем Михаилом Овчинниковым, когда вынесли в заглавие цикла вот эти спасительные слова: «По вере вашей да будет вам». Как не упасть духом, не навредить своей душе, а всецело возложить упование на всемилостивого Бога в самых тяжелых и гибельных обстояниях, об этом батюшка судит по собственному опыту. Отца Михаила Овчинникова многие из вас знают как автора двух небольших по объему, но очень важных в деле нашего спасения книг. Первая из них «Между жизнью и смертью. Свидетельство с порога вечности» нашла горячий отклик в сердцах читателей, потому что укрепляет в вере в милость Божию, заставляет задуматься и о смысле жизни, и о пути в Царствие Божие. Книга эта повествует о том, как 10 лет тому назад отец Михаил попал в тяжелейшую автокатастрофу, получил травмы, несовместимые с жизнью, пережил несколько раз клиническую смерть, ну а позже, по благословению, и написал эту книгу как еще одну пастырскую помощь для спасения души. Найти ее в магазинах теперь уже очень трудно. Но недавно вышла в свет вторая книга протоиерея Михаила Овчинникова «Терновый венец болезни. Опыт преодоления рака». Как сказано в предисловии к ней, повествование далеко выходит за рамки автобиографического произведения. И хотя содержит размышления о причинах онкологических заболеваний, менее всего напоминает сборник народных советов. Это уникальное духовное произведение, которое поможет тяжкоболящему пережить шок и, добавлю, всем нам поможет задуматься о необходимости преображения души, задуматься об ответственности за свою жизнь, свои помыслы и поступки. Достойно неся терновый венец болезни, мы уже здесь, на земле, приближаемся к Царствию Божию. Вот с автором этих книг я и хочу вас познакомить поближе в этом радиоцикле «По вере вашей». Отец Михаил Овчинников вместе с матушкой Людмилой побывали в студии радиостанции «Радонеж». Сегодня вы услышите нашу первую беседу.
Если коротко, интересно будет, если радиослушателям. Родился-то я в Казанском авиационном институте. Да, прям там. Мой папочка уже к диплому шел, и я на свет явился, послевоенное чадо. И далее жизнь на Урале, в Днепропетровске. Дальше уже ездил за папой, где он трудился по ракетным нашим делам, оборону нашу, крепил космические исследования. Ну, я по его стопам, конечно, пошагал. Поступил в Казанский авиационный институт, закончил его. Вернулся в Днепропетровск уже на ракетное предприятие, КБ, завод «Южмаш». И оборона страны, да, и космические исследования. Я трудился там в конструкторском бюро, был испытателем этих систем ракетных. Ракета – это такой сложнейший организм, что его пока же запустишь туда, в небеса, его нужно очень долго тренировать, мучить вот здесь внизу, на земле. Вот этим я мучением и занимался.
Там
вот
со своей будущей матушкой, с Людмилой Васильевной, познакомились?
Нет, я ее выглядел еще в средней школе. И до выпускного бала мы были милыми друзьями, а там я ее как-то уже очень прямо крепко прижавши, к себе обнявши.
Отпустили.
И отпустил вот уже это. Где-то вот матушка 42 года терпит меня. Пересчитала с тобой, говорит, год за три. В общем, шутка такая, ну, которая говорит определенной сложности жизни священника, вы знаете, это так часто люди, пребывая где-то в стороне от церкви, в стороне от личности самого священника, матушки, какое-то мифическое вот существо рисуется священник, и причем вот почему-то, знаете, у очень многих людей, которые вот вступают в контакт впервые, может, в жизни своей, производит впечатление, это человек вот набитый деньгами. Смех у меня и досаду вызывает.
Было бы смешно, очень, когда бы не было так грустно.
Себе, да, довольно скромная жизнь. Ну ладно, оставим это на совести каждого человека. А в общем-то, ежели что-то человеку не ясно, в чем-то он сомневается, нужно просто выходить, ну как боксер говорит, в ближний бой и, общаясь, узнавать человека. А нагрузки священник, вот что, матушка, это шутка, год за три-то считаю, действительно нагрузка. А у меня ответ один, я говорю, милый друг, знаешь, чтобы не затруднять тебя долгими разговорами, завтра с утра я приглашаю тебя принять участие в моей жизни. А, интерес, смотрю в глазах, и когда мне прийти, я говорю, ну так, после 4 утра, ну как проснешься, я обычно говорю, бывает 3, бывает 4 поднимаюсь. Молитва там и дела начинаются. Смотрю, лицо-то меняется у собеседника. Ему как-то это неловко в 4 утра идти в гости. Нет, я говорю, свое, давай уже. И молитвы, и службы, и встречи с людьми, и работа в келье моей. Я ж вот, меня нет где-то на улице. Ну, спыть, поп, спыть. А я работаю, я тут книжки пишу, да там статьи какие-то. Много размышлений, много работы такой незаметной, внутренней, духовной.
Профессиональные болезни священника какие? Сахарный диабет, гастрит и варикозное расширение вен.
Да.
Это те болячки, которые возникают при тяжелом физическом труде. Кроме того, даже батюшка, если о конкретном человеке говорить, вот перед Рождеством я у него выполняла услуги секретаря, Я запечатала 400 конвертов. Но это тоже работа. Вот каждому человеку, кроме такого вот общего поздравления, вот каждому обязательно вкладывался листочек вот конкретно по его письму. И в какой-то степени хотелось принести извинения тем людям, которые писали письма на 20 листах. Хотя вот когда человек пишет письма мелким почерком на 20 листах, он, в общем-то, должен подумать о том, каково священник вот эти все 20 листов прочитать. Да. Обязательно в каждый конвертик вкладывалось вот личное. Людей это очень трогает. Но для того, чтобы написать вот этот листочек, надо все эти 20 листов прочитать, переварить и вот выбрать именно те слова, которые человека поддержат, которые человека направят. И я сама даже иногда удивляюсь, как на вот такое вот огромное вот, ну, количество слов, которые пришли ему, он выбирает очень кратко, но очень точно. Это очень большая работа, когда...
Служба.
Да, служба людям.
Богу и людям.
Потому что вот священник – это проводник. И если он вот в темноте, в которой идет человек, вдруг свою руку брал, то человек, многие люди могут свалиться там в какую-то пропасть. И если нашу страну брать, ну вот Украина тоже у нас уже как страна отдельная, а Россия, она все равно общая наша родина, то вот 70 лет или 80 уже, сколько там уже у нас прошло с момента, когда уничтожили все, да, уже почти 100 будет скоро.
Не говори так резко, мешаюсь, уничтожили.
Ну, много. Пытались уничтожить.
Уничтожить невозможно.
Уничтожили самое главное. Вчера. Основы общинной жизни. И люди, вот, которые приходят в церковь, вот тоска есть. Очень много мне приходится к матушке общаться с ними. Закончилась служба, а им хочется еще чего-то. И вот начинаешь с ними разговаривать, им хочется общения. И наши вот большие храмы, они, конечно, выполняют свою главную вот функцию, нагрузку, тянут на своих таких могучих плечах. А вот судьба маленьких храмов, сельских храмов, маленьких городских храмов на окраине – это вот то сообщество, которое живет очень тесно. А батюшка вот как раз и служил в Днепропетровской области в таком храме. Вот его самый первый приход был и основной. Да? Свято-Успенский храм, город Верхний Днепровск. Вот там была нас, молодых на тот момент, и очень новоначальных в вере, попытка вот это вот сделать...
Возродить общину. Вот это разрушено, то, матушка, я извини, что включаюсь... То, о чем говорила, разрушили. Разрушили, да, и храмы рушили, и попов стреляли, и верующих топили, все это было. Но разрушили общину церковную, общение, церковное общение, приходскую жизнь. Вот это вот понятие сейчас для многих церквей отсутствует, особенно для крупных. Нет этой жизни приходской. Служба закончилась, и разбежались люди по сторонам. Вот это страшно. Вот то, о чем говорит матушка. О том, что люди тянутся к общению, вот к этой жизни приходской, когда приход живет общей жизнью, интересной.
И иначе, чем мир. Иначе,
и где-то
чем
это
мир.
Уже, слава Богу, есть. Не есть. То, что такие крупицы есть. Разыскиваем, рассказываем.
Было очень интересно. Я вот в нашей периодической печати попадались мне уже статьи патриарха нашего нового, Кирилла. И там, что при церквях создавать такие ясельки, чтобы мамы молодые могли находиться на службе. А мне было так тепло, потому что еще 10 лет назад мы с батюшкой это сделали у себя на приходе, когда мы увидели, что мама приходит вот с выводком, особенно когда 2 ребенка, 3, они не могут. И ребенок не может всю службу пробыть. И мы такое сделали.
Жизнь подсказала.
Жизнь подсказала, да, и были воспитатели, и, в общем-то, занимались этими детками, и учили.
И минуточки игры им представляли. И во двор выходили, и что-то там поиграли, да. Но служба шла, и все-таки к концу-то службы их тихонечко туда, ну и да, к причастию. Да. Ладно, что, допустим, что ребенок не выстоял всю службу, не вынес все эти молитвы, может, это придет и, скорее всего, придет. Но самое главное, что он касался этого и игрался в этом воздухе, в этом отношении, и все-таки подходил к причастию. Вот.
Ну, мы им объясняли, вот сейчас будет молитва такая важная, Отче наш, мы все заходим тихонечко, вот все слушаем, все крестимся.
Конечно, это мы не родили что-то новое. Мы чуть-чуть, вот это роясь в старых книгах, в воспоминаниях священников старых, столько находишь. Интересно, а касались мы каких дедов старых, помнишь, Верхний Днепровский, ах, какие священники, о которых даже забыли где-то.
Ну, это 90-е годы, мы пришли в церковь.
Забыли, а он себе служит, он едва живой. Мы с ним проводили целые вечера, я дела все переделаю, быстро к нему, он в глухом селе заброшенном, я туда, и сядем, и чаек попьем, и слово за слово, я... У него целые куски жизни, просто как выписал, вырезал в память на диктофон и в жизнь привел. Вот эти праздники, вот скажем, крещение. Какой богатейший праздник! И вот у нас в Верхнеднепровске, вот благодаря этому деду у нас пошел. Вот литургия заканчивается, полон двор уже в церкви, людей сколько, и крестный ход идет через весь город. Вы знаете, с ним же идем, батюшка, в самом низу, проспектик такой, глазами вверх глянет назад, проспект весь заполнен людьми. Я сейчас вспомнил наши демонстрации, когда по разнарядке собирались, не было столько людей, ветераны города и высокие чины этого города, говорит батюшка, не могли мы собрать столько. А? И вот это вот людей эшелон, там караван, или как сказать, этот,
река,
это, целая, да, река, да? Море, счастье, и идут к Днепру. А на Днепре, на льду, там уже поработали ж наша бригада, с пилами, с циркулярками, резали этот лед. Из этих громадных кусков льда восстанавливали, примораживали большой красивый крест. И ледяной аналой делали, на котором служба шла. А вот это вот место, откуда вырезали, это большие полынди делали. И делали туда сходинки, такие лесенки, да, для купания. И вот там уже на берегу продолжалась служба.
Вот это сейчас настоящее. Стало как-то привычно, а ведь тогда...
Да, не было, это впервые, тогда это... первые разочки воду набирали, там же комичные вещи.
Санэпистанция
на меня, услышав первый раз, что я затеваю службу на Днепре, а там место как раз заводи такие,
летом, водохранилище.
Там уже водохранилище, это Днепродзержинское, там спасибо. Уже и опасно купаться, уже вонь там идет той воды. И я там, они знают, что буду молебен служить, да освещать воду, а народ будет в бутыли набирать ее. И потом ее употреблять. Там было страшное беспокойство. Высокие чины на меня наседали, батюшка. Эпидемия вспыхнет в городе и в окрестности. Я говорю им, я готов нести ответственность. Ну и эти торжества прошли. Эпидемия крещенская вода никогда не приносила. Более того, у одной бабулечки нашей заветный бутылек такой был уже, так уже закопченный многими, там 30 чем-то лет, она говорит, и по капелечке она оттуда воду тогда еще добытую, как слезинка чистая, не загнивает вода, ни микробов тебе, ни плесени, ни жаб не заводится.
Поверю, вот да. Будет
так? Вам. И вот эту воду люди там и окунаются. Ни моржи, нет. Люди просто во вдохновение в этом. Тут дети, колядушки поют, эти напевы, красота такая. По поводу санэпидстанции. Нет, они правильно говорили. Их ужас обуял. Но годиков через несколько я видел их всех, стоящих с кувшинами, с банками, которые набирали эту воду. А я же такой человек, я же обязательно обходил там всех, крапил и тихонечко к ушку говорю, как насчет отравления, смеются. Говорят, простите.
А у меня был очень интересный случай, вот это было первое, когда освещение воды, ну, мы тоже с банками, я разбила банку стеклянную и порезала руку, причем очень сильно. Ну, ни бинтов, ничего там не было. Вот так вот зажав, вот так вот она мне была распорота, это зажал.
И бегом дальше стоят некоторые.
Да, и все время, значит, с водой. Зажатой рукой так и пробегала, но когда мы пришли, вернулись в церковь, я разжала руку, а она сросла. Вот от этой воды.
Да, это вот.
Вот это было просто вот такое вот удивительное состояние. Вера, она когда подкрепляется такими вот событиями,
вере вашей будет вам,
действительно,
правильно сказал наш ведущий,
сила пребывает.
Так вот, из этой обычной светской семьи Овчинниковы стали отцом Михаилом и матушкой Людмилой. Отца Михаила Овчинникова многие из вас знают как автора двух небольших по объему, но очень важных в деле нашего спасения книг. Первая из них «Между жизнью и смертью. Свидетельство с порога вечности» нашла горячий отклик в сердцах читателей, потому что укрепляет в вере в милость Божию, заставляет задуматься и о смысле жизни, и о пути в Царствие Божие. Книга эта повествует о том, как 10 лет тому назад Отец Михаил попал в тяжелейшую автокатастрофу, получил травмы, несовместимые с жизнью, пережил несколько раз клиническую смерть, ну а позже, по благословению, и написал эту книгу как еще одну пастырскую помощь для спасения души. Найти ее в магазинах теперь уже очень трудно. Но недавно вышла в свет вторая книга протоиерея Михаила Овчинникова «Терновый венец болезни. Опыт преодоления рака». Как сказано в предисловии к ней, повествование далеко выходит за рамки автобиографического произведения. И хотя содержит размышления о причинах онкологических заболеваний, менее всего напоминает сборник народных советов. Это уникальное духовное произведение, которое поможет тяжкоболящему пережить шок и, добавлю, всем нам поможет задуматься о необходимости преображения души, задуматься об ответственности за свою жизнь, свои помыслы и поступки. Достойно неся терновый венец болезни, мы уже здесь, на земле, приближаемся к Царствию Божию. Если вы помните рассказ об этом, отец Михаил начал с истории собственного воцерковления и того, как делал первые шаги на этом пастырском пути.
У нас вот семья была такая, что я-то крещена была в детстве. И бабушка у меня была верующая, и бабушкина иконка у нас сохранилась. А у батюшки семья была совершенно, вот, ну, не то, что не воцерковленная, они были вообще очень далеки.
Папа, честный советский труженик, инженер высочайшего уровня, ракетный конструктор, добрейший человек, но про церковь не знал, не слышал ничего. Мамочка, педагог советский, в светлое будущее нас вела. Опять-таки, пламенные души наших людей советских очень много. Сейчас страхов говорят про советские времена, совдепи. Ведь сколько было, я не говорю о тех чинах, которые действительно преступления творили против державы, против народа, против Бога. А я говорю о многих миллионах наших советских людей, которые действительно несли в себе чистоту, даже не понимая, что они несут духовную силу. И вот в этой советской семье я, вчерашний папин сотрудник, коллега, да, ракетный человек, на секретном предприятии, серьезный уровень, и начал ходить в церковь. Милостью Божией, с маленькой дочечкой мы зашли туда первый раз. И зашел я туда и увидел там, и услышал там. Я ничего не понял, что я там услышал, что... но я почувствовал, что это то, чего я был лишен. Вот лишен и все тебе. Чего это меня так вот за нос-то и обвели вокруг? Это, да, работа интересная. Да, я делал много, да, я работал с удовольствием. Я знал, что я отвечаю за оборону державы нашей. Помните, времена какие? Ох. Америка наседает, мы ракетные, ядерные, щит, да. Это все в наших руках, в наших головах было. И мы честно это делали. И дальше я наукой занялся, там, экономические проблемы, диссертацию писал, кантминимум сдавал, труды Маркса, Ленина. Путь. Я прорабатывал самым серьезным образом, не так, как в институте, но бы зачет там получить, да, по политэкономии. А я прорабатывал, думал, что это же моя жизнь, это. И вот очень часто задают, когда вы к Богу начали поворачиваться. Ну, как-то невероятная, да, ситуация? Ну, шутка такая, может, она глупая, и я хочу так подробнее о ней сказать, чтобы не шокировать наших радиослушателей. Я человек юморной, я с улыбкой говорю, как вы пришли к Богу? А я собеседникам, ну, когда вижу, что у них так юмор может дойти, я говорю, читайте труды марксизма-ленинизма. Страшная немая пауза, как я думаю, сейчас у наших радиослушателей. Не пугайтесь. Это не значит, что дело партии Ленина я сейчас доблестно продолжаю. Нет, просто когда я серьезно занимался вот этими основами, откуда это, и что это, и что за портреты висят в наших красных уголках, да? Это же заменили вот эти вот уголки, вот, которые я сейчас вижу у вас, иконы. А там наш горячо любимый Владимир Ильич. А я, читая его труды, открытые, это не закрытые, не КГБ-ские там, у них там наверняка материалы были посерьезнее. Открытые вот эти, сколько, 50 там, это 4 тома, не помню.
51.
Тоже читал. Я там столько информации получил, страшной для меня. Наукой занимался по ночам, днем ракеты, днем завод, КБ. А по ночам я вот занимался. И дух антисоветчика начал во мне просыпаться. Я был настолько взволнован, я знал себя. Я действительно был правильный советский мужик. И вдруг дух антисоветчик. Ой. А годы-то? За 60-е, 70-е?
Нет.
Ну, самая-то сила вот этого режима-то нашего.
Да, расцвета стоя.
Да, и вот в то время, в таком секретном концерне, и вдруг антисоветчик сидит, мама родная, нас же там, конечно, со всех сторон светили и щупали. Кто мы? И можно ли нам доверять такие данные страшно секретные?
А выглядело это очень интересно. Однажды ночью он меня будет, и знаете, такие вот глаза квадратные. Людмила, просыпайся, нас обманывают. Господи, кто нас обманывает? Вот и считай, и начинает читать как раз вот цитату из работ Ленина о том, что нужно там расстрелять священников.
Да, это открытые...
И начинает там дальше у него закладочки. Вот смотри, вот его слова. Жаль, у нас с тобой сейчас нет для того, чтобы зачитать. Ты понимаешь, нас обманывают. Все, в чем мы живем, это неправда. Я говорю, ну давай поспим до утра, потом разберемся.
Более того, у меня там уже были такие там заумные вещи. Я там структуры общества прочерчивал, там по ряду параметров, многофункциональные такие объемные графики. В общем, ну, высшая математика. И все это же эти параметры, о чем я прочерчивал. Вдруг светлое наше будущее, коммунистическое, уходили в тупики, в провалы, в никуда.
Начали, так сказать, почти диссидентствовать. То, что мир-то устроен не так, как об этом написано.
Вы, Антонина, правильное слово назвали. Диссидентство. Да, именно вот такое состояние людей, не единомысленных вот с тем. Это диссидентство называлось.
То есть, когда человек думал, да, размышлял, да, не просто принимал все на веру и понимал, что что-то не так. Видимо, Господь все-таки вел вас.
А, разумеется. Сам... Вся моя жизнь сейчас уже многократно анализировалась мною и матушкой Людмилой. Она у меня человек думающий. Хоть и технарь-то в прошлом, электронщик тоже ракетной техники, но социолог. Мы с ней очень много это все перебирали, обсуждали и думали. И к решению обоюдному, и друзья наши, которые сопровождали нас по жизни, вот те вот ребята школьные, институтские, по сегодняшний день на лыжах в Москве катаемся или под крымским солнышком собираемся. И мы анализируем, видим, что действительно это воля Божья, это... Не фантазии человека. Это вел Господь. Начал ходить в церковь.
Батюшка, было сначала очень интересно. Вот эти же все внутренние состояния, они же не спрячешь их дома. Вот все время разговор, а что, как. И вот уже начала пробиваться какая-то такая мысль, что вот нигде ответа на вот эти вот тревожат душу вопросы нигде не найдешь. И вот уже несколько раз говорит, вот надо в церковь сходить. Вот надо в церковь сходить. Ну, он вообще не знает, что это такое. Я так чуть-чуть, как в командировку в Троице-Сергию Лавру, свечку обязательно оставлю. Но все равно очень далекий от церкви человек. Вот это надо уже прозвучало.
Разовый прихожанин.
Мы жили в таком месте, в Днепропетровске, там такой спуск. И прошел сильный дождь, и такой поток грязной воды. Вот они идут с дочкой пятилетней, и она из воды вытаскивает из этого мутного потока крестик. Витой серебряный. И вот они, у меня мороз по коже, они вот не сговариваясь тут же садятся на трамвай, рядом у нас был Троицкий собор.
В кулачочке этот крестик держит.
И они поехали в церковь. И когда они зашли во двор в церковь, они там встретили священника. И этот священник, мороз по коже до сих пор, отец Рафальский, выходец тоже с КБ Южного.
Ракетчик.
Ракетчик. Но он ушел, вышел раньше, оттуда. Ушедший. Гораздо раньше. Он ушел в семинарию. Он вообще подвиг совершил по тем временам. Он в 60-е годы ушел в семинарию из ракетного конструктора. Он постарше. И вот они когда встретились... Там, ну, конечно, у него, у батюшки, было миллион вопросов, а литературы тогда не было вообще никакой. Передавали такие ксерокопированные листочки с непонятными молитвами совсем на свете. Но он больше оттуда уже не вышел. Вот этот
нет,
момент...
Нет, ну, домой возвращался.
Ну, возвращался, но...
Ты напугаешься, вот слушать листочки.
Он стал пропадать там вечером на службах, утром на службах.
Пропадает в ночных барах.
Ну да.
Прости, я так влез.
Да, и по сути дела вот это был какой-то такой переломный момент, когда все вот эти внутренние сомнения, мысли, там вот вопросы, непонятности, они вдруг оформились в то, что человек пришел в церковь. А когда он туда уже начал ходить, выяснилось, что он не крещен.
Тут я уже, можно тебя приостановлю, Матуся? Это очень для меня вопрос радостный, вот этот путь. И я нашел своего наставника.
Сидевший в советские времена.
Все повидавший. Отец Константин, священник. И вот он
был секретарь епархии.
Секретарь епархии. И вот он меня приглядел. А я ж постоянно, он меня приглядел.
За столбом стоял в церкви.
Там местечко нашел, чтобы никому не наступать, ничего не знаю, куда идти. Я вот из-за столба и себе и стою, и получаю ту радость, которую я раньше не видел. И вот он как-то, проходя мимо утром, вдруг резко останавливается. Вот я тут стою, за колонны выглядываю. Он поворачивается на меня, да хватит
тут ховаться, то есть прятаться по-русски, да, хватит прятаться, а ну за мной. Ой, я туда же даже сдрефил, думаю, ну что-то я натворил, видно, не так. Он меня строевым таким шагом прямо к клиросу, перед алтарем, прямо место, где собираются люди, помогающие служению. Там хор, там чтецы. И вот он меня туда водит, там бабулечка стоит, он говорит, а ну бери-ка на буксир вот этого вот молодого человека. Он там прячется за колонной, ему уже надо делом заниматься. Я аж замер, не туда и подходить, к этим вот ступенечкам боялся. Вижу, туда идут какие-то люди, думаю, ой, это ж люди, это верующие, кому туда можно, да меня туда нельзя. Вдруг меня отец Константин туда выводит, поставил, я говорю, отец Константин, да я же еще и не крещеный, так повернулся. Ну, дурный же ты. Он со всей любовью, ну, резкие слова, ну, дурный же ты, Мишко. Да креститься немедленно. И прямо утром я крещение принимаю. Не готовился этот шаг, ну никак аж. И вот меня батюшка крестит, после окончания крещения меня в щечку поцеловал. С днем ангела тебя, Михаил. Ничего же не соображаю. Ну расскажите мне, говорит, что это значит, день ангела? Темнота, говорит. Это день твоего крещения, которое обычно происходит, как и у тебя сейчас, в день твоего ангела-хранителя. День был архистратига Божьего Михаила.
21 ноября.
Да не знал я про этот день, не знал я про того архистратига, Господи, прости меня, что, может, я так и шуткой говорю. Не знал я, ничего не слышал. Вот Господь меня за ухом взявши руками этого батюшки уважаемого Константина и привел и принял крещение. Да, и стал я там учиться БМЭ по-церковно-славянски читать. Дня два, три. Начинается служба, я уже там стою, тихонько шепотом подпеваю. Он, третий час Михаила читаешь. Понимаете, да? Перед этим третий, шестой час перед литургией. Йо-йо-йо, мне книгу перед нос ткнули. Где читал? Ты я, меня всего судорогами повело, мама родная, я выступал с таких трибун, я не боялся людей, в общем-то, конференции, там, симпозиумы, все это держишь за плечами есть. Я не то, что там дикий был человек из-за лопуха вылезший, и вот я вдруг, воскресная служба, собор Троицкий, Днепропетровский.
Владыка.
Ну да, владыка, ну служба, ой-ой, такая. И вот я начинаю этот третий час, что я творил? И уже все, умираю, говорю, а там был чтец тоже такой, ветеран еще, видно, многих лет уже службы. Я уже отступаю, он меня захолк, и туда носом показывает читать. Я говорю, в секунду там перерыв, там аминь, говорит, я говорю, я не могу больше, сможешь, благословение получил. И так я домучил третий час, домучил. Я умер от ужаса, от ответственности, от страха Божьего. Да ведь это все пред лицом Божьим. И мое бебеканье, как оскорбление, воспринимал. Думаю, ну, сейчас будет мне, конечно, после службы. Отец Константин мой любезный выглядывает. Я плечи сжал, думаю, сейчас по голове даст. И за трещину так, со всей любовью. А он смеется, обнял меня. Ну как, за шиворотом мокро. И я аж с ужасом на него смотрю. Он бабулечке той поворачивается и говорит, будет читать. Вот и начал и читать, и хоре петь. А петь можешь? Я говорю, ну, в компании так запою всегда. И вот у меня музыкальное образование, музыкальная школа. Знаете, вот все, собиралась, сказал, ну для чего? Ну то есть живопись я занимался, ну то это школа музыкальная. И у меня были такие минуты, я все, сам я и везде, и всего понемножку. А вопрос, а для чего все это? Меня постоянно вот клевал. А, наверное, пригодится. И вот и пришло время. И музыка моя, музыкальная школа пригодилась, и живопись пригодилась, и в росписях принимал участие, конечно, очень робко, но...
И инженерное все пригодилось. Когда первый храм, вот, в котором он служил, очень старое здание отдали, полуразрушенное, возникла идея сделать на здании колокольню. Все говорят, нельзя. Он сел, рассчитал, говорит,
можно.
можно. В общем, сконструировал, все, бабульки там собрались. Там нет, батюшка, ни в коем случае. Он говорит, я стану под этой стеной, буду стоять, а вы делайте.
Там была мощная опорная конструкция.
Я рассчитала, и до сих пор стоит. До сих пор конструкция стоит. Там другое что-то завалилось. Господь вот
все собралось.
Все таланты, которые дает человеку, они все очень нужны.
В Священном Писании, да, талант. Да, ты умеешь это, ты умеешь это твой талант. Твой, еще сказал нахальный, твой. Господь тебе дал этот талант. И ты ничего не должен куда-то спрятать там или закопать, как тот неразумный, да? Множь его, и тебе воздастся.
Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу памяти новопредставленного протоиерея Михаила Овчинникова. Запись из архивов нашего радио, сделанная в начале 2000-х годов. Да упокоит Господь в селениях праведных душу новопредставленного протоиерея Михаила и сотворит ему вечную память.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым. Напомню, в минувший четверг доктор филологических наук, заместитель директора по науке Научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева профессор Александр Николаевич Ужанков начал разговор на тему «Зачем писались летописи?». И, с одной стороны, сама повесть временных лет, одна из древнейших, дошедших до нас летописей, вроде бы отвечает на него, чтобы воспроизвести историю России с древнейших времен. Однако ответ этот все же не полон, и сегодня автор продолжает размышления об этом. Светский ли это мирской жанр или церковный? Если мирской, то почему авторами летописей, за редким исключением, были монахи, и велись они в монастырях? Если же церковный, то почему известия о мирской жизни преобладают в них над церковными? И почему летописи столь часто напоминают людям об их грехах? И еще множество почему, на которых пока не было дано ответов. У нашего микрофона профессор Александр Николаевич Ужанков.
В одном из тропарей, который читается во время службы на первой неделе Великого Поста, говорится: «На страшном судилище без оглагольников, то есть обличителей, обличаюся, без свидетелей осуждаюся, книги босовестные разгибаются, и дела сокровенные открываются». То есть, смотрите, вот этот тропарь дополняет или в какой-то степени объясняет те строчки, которые есть в Апокалипсисе. То есть, он говорит о книгах совестных, однокоренные слова какие? Весть, вести, ведунья, веды, то есть знающий. То есть те книги, которые содержат какие-то определенные знания, известия, сведения, тоже вет, видите? И они раскрывают различные дела сокровенные, людей описывают. По-видимому, это те самые книги, которые упоминались и в Апокалипсисе. Итак, книги, знающие, повествующие о человеческих деяниях. Такое их восприятие отразилось на Руси довольно рано, еще в сборнике 1076 года, написанного для князя Святослава Черниговского. Ну, мы знаем, что он в 1073-76 годах правил в Киеве. Значит, был довольно-таки известный книжник, и два вот таких сборника дошло, вот из 73-76 годов. И это такие мини-библиотеки, куда запечатывались какие-то очень важные для него книги, которые можно было бы с собой брать, различные поездки, читал и так далее. Так вот, сборник пишет: «Яко да написается в твоей мысли всегда, то есть да запечатлится в твоем сознании навечно, второго пришествия судьи гордый на престоле сидящие, книги отверзаемые, дела тайные обличаемые, любодеяния, татьбы, то есть воровство, грабления, лихоимания, то есть лихоимство, хулы, клеветы, зависть и так далее». Смотрите, здесь перечислены, там долго еще идет перечисление человеческих пороков. Но вот если мы посмотрим на все русские летописи, то мы увидим, что как раз все русские летописи это и повествуют о человеческих деяниях, и прежде всего повествуют о деяниях князя и князей. И в одном из списков «Повесть временных лет» так и озаглавлено «Повесть временных дей», то есть действий, поступков Нестора Чернорисца Феодосиева Печерского монастыря. То есть, видите, действий, поступков. На что бы я еще хотел обратить ваше внимание? Всякая власть от Бога. Если не от Бога, то это, в общем-то, и не власть. Так вот, если княжеская власть от Бога, то княжеское служение – это мирское служение Богу. И мне это очень важно напомнить вам, поскольку, чтобы рассматривать в дальнейшем это повествование. Так вот, к чему оно сводится? Защита Отечества, защита веры, защита народа. Мы с вами уже об этом знаем. А в летописях о чем записано? Если я говорил «котеры» или «крамолы», «междоусобицы», это что, защита Отечества? Нет, конечно же. Это наоборот. Описывается, как черниговские князья приводят на киевских князей половцев довольно-таки часто и разоряют русскую землю. Это что, защита веры? Забывают они совершенно о вере и о Боге, когда идут на брата. «Сказал брат брату все мои, а то мое же и на чаша друг на другу, которую ковати», да? Или «крамолу ковати». Это из уже со слова полку Игоря, но в принципе то же самое. «Сказал брат брату все мое, а то мое же». То есть поступают ли они так, как они должны поступать нельзя? Конечно же нет. Значит, как они будут судиться Богом? Естественно, по тем поступкам, которые они совершили. И вот уже можно предположить, что вот те книги, которые упоминаются и в Апокалипсисе, и в Тропаре, суть едины. То есть это вот какие-то книги, которые, в общем, мы пока не знаем, что это за книги, но которые повествуют о деяниях князей. Еще один вопрос такой важный для того, чтобы понять, что такое летописи. Если мы окинем взором все, подчеркиваю, все летописные своды 14-15 веков, то есть не только раннюю летопись «Повесть временных лет», а все своды целиком, становится заметным, как эти летописи обращают внимание на различные знамения – небесные, земные, то есть на солнечное затмение, как правило, обращают внимание, на затмение луны, как правило, обращают внимание, на землетрясения, засухи, наводнения, нашествие саранчи, все что угодно. Известие о них – это не простая констатация факта, как может показаться нам, а попытка разобраться в их назначении. Почему? Потому что любое знамение – это есть перст Божий, потому что ничего не происходит без Божьей воли. Значит, если Господь посылает это знамение, то, стало быть, человек должен его разгадать, понять. И в летописи так сказано: «Си же времена бы знамение на западе, звезда превелика, лучи и муще аки кровавы, восходящая с вечера и заходя солнечном, и прибысть за 7 дней». Все же проявления, то есть, ее появление, предвещало недобро, по сем же бубяше усобицы многие, то есть вражда различная, и нашествие поганых на землю русскую, сибу звезда, аки кроваво проявляющая крови пролитие, то есть вот кровавая звезда предвещала пролитие крови. Это как раз из «Повести временных лет» под 1065 годом. Стало быть, небесное знамение, которое вот было, кровавая звезда, являлось предзнаменованием нашествия поганых на землю русскую. Знамя не было в небеси или звездах, или солнце, или птицам, или етерам чьим, то есть или чем-то иным, не на благо бывает, но знамение сице на зло бывает. Ли проявление рати, или гладу, или смерть проявляют. То есть любое знамение, оно предвещает что-то худое, худое развитие событий. И когда в январе-феврале 1102 года было к ряду несколько знамений, с 29 по 31 января восстала пожарная заря от востока и юга, и запада, и севера, и быстока свет всю ночь, аки от луны полный светящийся. То есть, видите, такое свечение было на протяжении 3 дней, как будто бы полная луна была, хотя, по-видимому, луны не было, но свечение было большое. А 7 февраля «бы знамение и в солнце огородилошося, бяше солнце в 3 дуги, и быше другие дуги, и хребты к себе», то есть хребтами одна к другой. Поэтому, когда наблюдали знамения древнерусские люди, благоверные человецы со вздыханием моляхуся к Богу и со слезами, дабы Бог обратил знамение си на добро. В принципе, не знают, на добро или на зло. Но в данном случае, так сказать, вот просят, молятся все, чтобы на добро обратился знамение. Вот это еще тоже очень интересный момент. Смотрите, ничто изначально не предопределено. Конечно, ничто. И вот летописцы тоже на это обращают внимание. Потому что человеку должна свобода воли. Потому что человек создан по образу и подобию Бога. И подобие Бога – это как раз свобода воли. Правда, что человек рождается, судьба нарекается? Неправда. Потому что это понятие как раз противоречит богословскому понятию о свободе выбора, о свободе воли. Потому что ничего не предопределено. Значит, неверное утверждение, человек рождается, судьба нарекается. Нет судьбы у человека. Потому что все зависит от его поступков. И вот Господь предупреждает все время, как народ, как в данном вот случае, так и человека. Потому что все время есть и у каждой судьбе, у каждого человека, если мы внимательно к ней будем относиться, опять же таки есть какие-то предупреждения, знамения. Или явные, неявные, но они обязательно есть. Люди увидели и сразу стали Бога молить, чтобы обратил все это на добро. Значит, если молитва, значит, есть покаяние. А молитва что? Это беседа человека с Богом. Обращение человека к Богу. Точно так же и в судьбе любого человека. То есть, если он увидел, что что-то, так сказать, вот негативное может случиться, опять же таки обращается, чем? Покаяние, молитва. И Господь может все совершенно по-другому управить. Понимаете? Но все зависит от человека, от его поступков. Это сознание своих поступков. Но чаще, вот как по летописям, чаще всего летописцы обращали внимание как раз на дурные знамения, отрицательные, которые предвещали, злые, как тогда говорили, которые предвещали и засуху, и голод, мор и так далее. В те же времена, то есть в 1092 году, «бы знамение в небесе, яко круг бысть посреди неба привели, все же лето ведра, то есть засуха быша, яко изгораша земля, то есть горела земля, и мнози борови, то есть леса, возгорахуся сами и болота, и многие знамения бывахут по местам, и рать велика бяша от половец отовсюду». Кстати сказать, обращаю внимание, что это 1092 год. Так вот, во всех этих знамениях все-таки человек пытался предугадать божественный промысел, провидение Господне. И объяснить его смысл. «Се же бысть за грехи наши, яко умножися грехи наши и неправда. Се же наведе на ны, то есть на нас, Бог, веля нам иметь и покаяние, и встягнутися от греха, и от зависти, и от прочих злых дел неприязненных». Вот вам, пожалуйста. То есть вот почему Господь наказывает землю, то есть государство и народ? А за то, что, так сказать, погрязь в грехах. Вот ежели, так сказать, не покаяться, как правило, после этого сразу же описывается приход иноплеменник. Тут же половцы появляются. Вообще, если мы посмотрим на русскую историю, вот за 700 или за 800 лет, мы увидим, как только русская земля начинает грешить, то тут же приходят сразу же с войной наши любимые соседи. Так вот, особую роль играли затмение солнца в жизни князей. Потому что князь, так сказать, во главе русской земли. И понятное дело, что тут и уже оцениваются, так сказать, его поступки и соответствующие знамения. Но маленькая такая справочка. Андрей Николаевич Робинсон в статье «Солнечная символика слова полку Игоря» написано вот к юбилею очередному слова полку Игоря, по-моему, в 1975 году. Он обратил внимание, что, ну там же, вы знаете, в слова полку Игоря описывается в самом начале солнечное затмение. Так вот, он обратил внимание, что в летописях за 100 лет, то есть с 1076 года по 1176 год, было 12 солнечных затмений, которые приходились на годы смерти 13 князей из рода Святославичей. Потрясающее, правильно, совпадение? За 100 лет 12 солнечных затмений, 13 смертей князей. Причем, что интересное, в 8 случаях солнечные затмения предшествовали смерти князя. 13-е затмение 1185 года, ну вот мы знаем, предвещало дурной поход Игоря, ну и предзнаменование о чем было? О том, что он попадет в плен. До этого древнерусские князья в плен никогда не попадали, половцы. Мы видим, что для древнерусского книжника это все показатели. Убеждение, что знамение – это предупреждение, строились на Святом Писании, Библии и на том же Апокалипсисе. Как мы знаем, в нем 7 ангелов, вострубив, предвещают конец света. И на небесах появляется Божье знамение. А на земле, ну, наказание людям за их неправедную жизнь. Все уже наказывает Бог знамение, земли трясением, его повелением. Не глаголят усты, но делами наказывает нас Бог, чтобы отвести от злого обычая. Ныне землю трясет и колеблет, беззаконие, грехи многие отрясти хочет. Знаете, какой образ замечательный, да? Зачем землетрясение? Чтобы оттрясти человека грехи, да? Потому что иначе так он не расстанется с ними никогда. А вот так потрясти хорошенько, да, как грушу. Вот посыпятся-то с грушей, так и грехи из человека посыпятся. И наконец-то задумается. А тут сравнение, яко лествие от древа. Да, замечательно, да? Вот потряс землю Господь, ну и вот как листья посыпались грехи. Между прочим, это Серапион. Епископ Владимирский в 13 веке, то есть осмысливает знамение. Так вот, поскольку таких вот знамений перед концом света будет очень много, поэтому и летописцы задают один и тот же вопрос. Вот описав большое количество всех этих катаклизмов природных, не последние ли времена настали? И вот это вот выражение «себо последние времена» встречается на каждой странице летописи. Да? Почему? Потому что слишком много вот этих знамений. И поэтому, опять же таки, а если много вот этих знамений, которые свидетельствуют о приближении конца света, значит, ну одумайтесь вы, люди, да? Если же вы будете читать и слушать, так одумайтесь. Ну это Господь указывает, а вы, так сказать, вот совершенно забываете. Когда же настанет Суден день? Вопрос, который очень многих интересовал. И когда апостолы спросили Иисуса Христа, Он ответил, несть вам разумете временных лет, я же Отец свою властью положи. Какое здесь сочетание вам знакомо? Несть вам разумете временных лет. Не временных, понимаете, а временных лет. Вот Лихачев в свое время доказывал, много даже издавалась повесть временных лет в летпамятниках, там с большой вступительной статьей и комментариями Лихачева. Как раз Лихачев доказывает, что временных было ударение в Древней Руси. Не было такого ударения в древнерусской литературе и в словесности. И такого слова не было, потому что значит временных? Он объясняет, что связано это с осмыслением описаний, дескать, те или иные описания, они связаны с какими-то событиями, которые в то или иное время происходят, пишет по этому поводу. Временных значит минувших, прошедших. Именно в таком значении это слово неоднократно употребляется в переводе хроники Георгия Амартала. Начало временных царств, это если по Лихачеву, учитывая значение греческого текста, который лежит в основу этого места, выражение это следует перевести «начало прошлых царств». Также точно понял значение слова «временных» в XVI веке составитель Тверского сборника «Повести древних лет», «Все повести временных лет». Ну, в общем, используют материал за прошлые года, составители летописи тоже пишут о прошлом и так далее, и так далее. И поэтому некоторые пишут повесть временных лет, повести прошлых лет. Перевод названия уже сразу искажает суть произведения. Почему? Потому что, ну что есть время какое? До страшного суда. То есть оно какое? Временное. Да, и есть вечное. То есть есть лета временные, есть вечные. Поэтому все повести каких лет? Временных. Почему? Вот мы с вами, по сути дела, уже теперь уже и ответили на вопрос, зачем писались летописи. Потому что если мы внимательно, очень внимательно посмотрим на то, как, так сказать, вот писались летописи, мы заметим, я вот задавал этот вопрос, почему вдруг неожиданно все летописи заканчиваются в конце 15 века? Это же никто там им приказал, что во всех, по всем монастырям прекратить это писание. Конечно же нет. А потому что по представлениям древнерусского книжника, вот первое, помните, мы с вами говорили, ожидание конца света было в 1038 году, на юбилей первого крещения Руси. Но тогда не наступило. И слава Богу. Значит, еще продлится. Сколько продлится? В Библии ведь не сказано. Но она же, так сказать, конфетами не кормит, а телевизор не показывает, только дай поразмышлять о страшном суде на конце света. Правильно? Это сейчас о чем говорят больше всего. И тогда тоже, так же, что человек меняется? Да абсолютно нет. Что менее любопытные были? Конечно же нет. Значит, постарались найти ответ? Конечно же старались. Нашли? Ну, как вам сказать? Посмотрели, что в Библии сказано, что у Господа Бога один день как тысячу лет, а тысячу лет как один день. Да? За сколько Господь сотворил мир? За 6 дней. 7-й почил. Значит, сколько мир простоит, если он за 7-ю создан, если один день как 1000 лет? Ну, тут и думать особенно не надо, да? 7000 лет. Все. И вот вам дата, сказать, когда настанет страшный суд. Но самым таким весомым доказательством того, что вот ожидали в 7000 году, потому что пасхалии были рассчитаны до 7000 года. Потому что тогда пасхалии, расчет, делались только патриархами. И, естественно, их переписывали и распространяли по всем епархиям. Откуда к нам приходили? Из Византии. То есть вот приняли христианство, естественно, расчет пасхалии, потому что это подвижный праздник. Это сейчас мы будем, мы можем сами легко рассчитать. А раньше это только патриарх, чтобы утвердить. Почему? Потому что в 4 православных патриархиях должны в один день отмечать Пасху. И поэтому рассчитали, ну, нужно же какой-то взять, ну, период, да, какой самый хороший период, 7000 лет. И рассчитали до этого. Ну, это все, в общем-то, и жили себе спокойно, пока не стал приближаться 7000 год о сотворении мира. Подчеркиваю, сотворение мира. Спаситель родился по Александрийской эре в 5508 году. Значит, чтобы перевести от Рождества Христова, надо от 7000 отнять 5508, получаем 1492 год. Когда ожидался конец света? Открыли Америку, кстати сказать. Новый свет. Маленькое совпадение, да? Так вот, в конце 15 века и ожидался конец света. Опять же таки, что ни капельки не меняется мировоззрение, это из своей практики. Еще когда я был студентом, мы ездили в археографическую экспедицию к старообрядцам. Старообрядцу, который он наставник, то есть это беспоповцы, то есть у них священников нету. Раньше экспедиция там работала, есть картотека, мы знаем, что у него есть книги. Но книги он, естественно, худым не показывает, а мы худые люди. Тем более, что, а что мы там можем прочитать? Не понимаем ничего, значит, он их не показывает. И его нужно разговорить, да, чтобы он показал эти книги. Тем более, что стопка книг стоит под, в красном углу, под иконами. Так даже по объему мы приблизительно узнаем, что там Евангелие на престольное, там апостол, там часослов, псалтирь. Это, так сказать, сразу уже визуально, сразу же определяешь, какие там книги лежат. Так вот, после часов 3 беседы с ним, ну, задаю вопрос, ну, а вы-то, в общем-то, грамоте учились? Ну, а как же без грамоты? Говорит, ну, а по псалтирь? Конечно, по псалтире. Так псалтирь-то наверняка есть, ну а как же, чтобы в доме не было псалтири? А можно показать? А что ты там поймешь? Ну а можно попробовать? То сказать, ну вот ладно, то сказать, тут достает псалтирь, вот видишь, открывает, все это довольно такой, застежками, естественно, в деревянном окладе, с кожей, все как и положено, отличный псалтирь. Открывает и там по слогам начинает это читать. Понял? Я говорю, понял. Ну вот, то-то же. Он говорит, можно попробовать? Ну можно. То сказать, начинаю я читать. Пауза. А почему ты умеешь? Я говорю, а нас учат. Как учат? А где ты учишься? Я говорю, в университете. Стой, в университете вот вас учат писать. Я говорю, да? Нет, такого не может быть. Да, а вот тут давай почитай. Тут начинаем, так сказать, читать. Ну, если ты такой грамотный, да, давай тогда поговорим. То есть 3 часа мы с ним не говорили. Это была разминка, понимаете, так сказать. А вот теперь давай поговорим. И первый вопрос, который мне задает, когда настанет конец света? Я говорю, нет вам, разумеете, времена и лета, которые Господь положил в воле своей. Говорит, а я знаю. Я говорю, нет, вы не можете. А у нас в Библии написано. Я говорю, в Библии такого не написано, это не может быть. Вот нет, я знаю. Я говорю, хорошо, покажите мне. Значит, он мне показывает старопечатную Библию, которая издана была в 1823 году. Это Ветковцы, это вот старообрядческая община, это Гомельская область, там на Ветке. И там к Библии приложен расчет пасхалей. И они рассчитаны до 2000 года. Ну вот просто, вот там до 7000 было, а теперь у них до 2000 года. Все, так сказать, вот в 2000 году будет конец света. Знаете, вот сколько мы с ним не говорили, так сказать, его переубедить невозможно, потому что в Библии сказано, так это же приложи, ты ничего не понимаешь. Вот, вот понимаете, вот вам сознание, что в 7000 году, что в 2000 году. А абсолютно одинаково.
В радиоцикле «Беседы о русской словесности» с профессором Александром Николаевичем Ужанковым вы слушали вторую передачу о повести временных лет. продолжение темы в следующий четверг.